Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 26 декабря 2011 года. Когда раскроется обман фараона? Работа в Египте не заканчивается, пока ты не увидишь, что не сможешь там ничего добиться. Тебе кажется, что ты вышел на свободу и все получил, но потом вдруг открывается, что ты до сих пор в изгнании. Ты думал, что находишься на земле Израиля, на земле Творца, Яшар-Эль, ведь в духовном мире нет географических мест. Место создается одними и теми же желаниями, и в них ты хотел построить духовное, думая, что строишь святой храм, выполняешь работу священнослужителя, коэна, левита, народа Израиля. Тебе казалось, что ты на священной земле, и вдруг обнаруживается, что все твои поступки были эгоистичными, ради себя. Вместо Творца – фараон, вместо храма – города Питом и Рамсес, вместо священнослужителей, коэнов и левитов – египтяне. Вот тогда ты и бежишь из Египта. Из урока по статье Рабаша.
Радиоверсия.
Сначала учимся не красть у Творца. Вопрос. Как ощущается во внутренней работе Маккавейская война и праздник Ханука, подъем Малхут в Бину? Ответ. Работа всегда идет над пробуждающимся желанием насладиться и моим намерением относительно него. Маккавейская война означает, что я со своим намерением должен подняться над желанием насладиться. Не использовать его, а только возвышаться над ним. Я не опускаюсь в это желание, не изучаю его, не проникаюсь им. Главное здесь сократить свое желание насладиться, подняться над ним и обрести форму бины. Отдачу ради отдачи. Бина называется «с желающей милости» – «Хафец Хесед», и обладает огромным желанием всей Малхут мира бесконечности. Но я не использую это желание, а лишь поднимаюсь над ним и надо всем желаю отдавать. Я не притрагиваюсь к этому желанию. Как будто есть человек, которому можно доверить на сохранение $10, зная, что он их не потратит. А есть такие, кому можно доверить $100, 1000, 10 тысяч или даже миллион. Это называется уровнем бины в человеке, когда можно быть уверенным, что он не потратит эти деньги, то есть насколько он сможет остаться чистым и не притронуться к ним. Но бывают люди, способные использовать получающие желания ради отдачи, словно взять эти деньги и за счет них совершить какое-то отдающее действие. От нас требуется использовать свою материальную жизнь в мере необходимости, которая не порицается и не восхваляется, то есть не использовать этот мир эгоистически, а в духовном смысле достичь ступени бины. Это начальное состояние, с которого начинается наука Каббала – получение, объясняющее, как работать с получающими желаниями ради отдачи. В них мы уже становимся подобными Творцу, а до этого еще нет. До этого ты не наполняешь ближнего, а лишь не желаешь ничего получить, как отшельник, живущий в лесу и не нуждающийся ни в чем ради себя. Из урока по статье Рабаша.
Радиоверсия.
Ускорение усилия. Вопрос. Если духовное продвижение возможно только при постоянном ускорении, то как этого добиться? Ответ. Ускорять надо свои усилия, постоянно умножая их, все больше и больше. Каждая следующая ступень уже в своей самой низкой сфере Малхут содержит всю предыдущую ступень. Таким образом, усилие каждый раз умножается. Из урока по статье Рабаша.
Радиоверсия.
Нет передышек в пути. Вопрос. Что означает передышка в пути, которую символизирует праздник Ханука? Ответ. В духовном мире не бывает таких передышек, будто ты получаешь отпуск от духовной работы и отправляешься домой. Под остановкой понимается, что мы обретаем свойства бины и теперь должны перевернуться. Мы подняли Малхут в бину, и здесь происходит праздник Ханука. А теперь мы начинаем наоборот опускать бину в Малхут, работать с получающими желаниями, Ахаб. Таким образом, мы работаем со все большим желанием насладиться, пока не опускаемся до самых глубоких его пластов. Подъем Малхут в Бину называется Маковейской войной, отдачи ради отдачи, а опускание Бины в Малхут – праздником Пурим, получением ради отдачи. Из урока по статье Рабаша.
Радиоверсия.
Принизить себя – значит возвысить отдачу. Вопрос. Что значит принизить себя? Ответ. Принизить себя – это означает не склониться и упасть, а искать разные средства для того, чтобы высший свет дал мне почувствовать, что отдача важнее получения. Все изменения происходят благодаря свету, возвращающему к источнику. Поэтому принизить себя – значит делать все возможное со своей стороны, что называется молитвой, чтобы во мне свойство отдачи ценилось и возвышалось гораздо больше любого получения, и чтобы всякое получение было презренным, а отдача – святой в моих глазах. И тогда я захочу ее, а в мере моего желания я притяну к себе свет, возвращающий к источнику, который создаст во мне строение духовного парцуфа. Голова – рож, то есть отдача, наверху, а тело – гуф, получение, внизу. Голова надо всем сверху, это означает, что даже получение внизу в теле происходит ради отдачи. Это является правильным духовным парцуфом. Из урока по статье Рабаша.
Радиоверсия.
Виртуальная связь. Где бы ты ни был? Вопрос. Что такое любовь товарищей в эпоху интернета? Ответ. Интернет – отличный проводник. Действительно, что мешает мне воодушевляться, видя и слыша тебя через виртуальную сеть? Как еще ты передаешь мне свой подъем, если не через зрение и слух? Нужно ли мне принюхиваться к тебе или достаточно глаз и ушей? На самом деле, я могу проникаться чувством до слез, даже просто слушая и не видя. Здесь все зависит от моей способности использовать контакт, чтобы приходить в волнение. К примеру, люди, которые наблюдали за нашим выездом в пустыню, действительно почувствовали, что там что-то происходит. Это и заставило их потом приехать на конгресс, а некоторых даже остаться на несколько недель. Все это благодаря тому подъему в Араве. Я вижу, что это работает. Если мы сможем возвысить наше намерение, наше единство, наше желание, наше отточенное устремление к цели, такое же, как тогда, в таком случае, где бы человек ни был, он загорится от этого огня. Никаких сомнений. Некоторые наши товарищи в Европе и даже в Америке ждут, когда мы назначим дату следующего выезда, чтобы заказать билет на самолет. А я не думаю, что им стоит приезжать. Ведь если они сидят у себя перед монитором и боятся упустить хотя бы одно мгновение, это лучше, чем быть здесь и упускать шансы, даже не замечая этого. Человек, не желавший ехать на конгресс, но проникшийся нашим подъемом в пустыне и все-таки приехавший, выиграл больше всех. Ведь он получил сильный духовный заряд. Из урока по статье «Свобода воли».
Радиоверсия.
Новый прорыв, сжигая мосты. Вопрос. Какое самое эффективное средство, чтобы помогать друг другу каждую секунду заново делать выбор? Ответ. Если речь идет о нашей взаимосвязи, то нет ничего эффективнее мысли. Все проявляется в ней и только в ней. Если бы мы были сильны в этом, то даже распространение вели бы лишь посредством мысли. Мы еще придем к этому, и тогда нам не понадобится столько материалов. Если бы мы были сильны, если бы между нами царило единство, безусловно, мы пронизали бы всю сеть своей мощью. Нам нужно генерировать вокруг себя сильное поле, но мы еще не способны на это. Как только это случится, мы оставим все внешнее. Ведь и без того все люди будут крутить носом, ища, откуда веет этот дух. Достаточно будет одной интернет-странички, и они придут на нее. Ну а пока что наш дух слаб, и потому нам нужно много материалов. Вопрос. Что же это за мысль? Ответ. исправление, исправленное состояние. Мы все объединены, Творец между нами, мы в единении с Ним. Мы наполняем Его, а Он наполняет нас. Единство. Вопрос. Что мешает нам держать эту мысль? Ответ. Мы не дотягиваемся даже до первого ее уровня. У этого поля есть 125 степеней напряженности, сплочения. Оно и есть то хорошее окружение, которое начинает притягивать все точки в сердцах, на каких бы материальных свалках они не были погребены. Его изучение проникает в толщу желаний на такую глубину, которую человек и сам-то не ощущает, и там, за железобетонной броней, находит сокровенную искру. Однако сейчас мы еще не достигли нужной мощи, еще не генерируем это поле между нами. Вопрос. Что именно в каждом из нас препятствует этому? Что нас держит? Ответ. Я не сознаю важность окружения как фактора, как той площадки, где я исправляю и раскрываю свой духовный мир, где я раскрываю свет, возвращающий к источнику. Я не вижу в группе систему нашей взаимосвязи, проявляющуюся как система миров. Короче говоря, я не отношу насчет группы все то, в чем действительно нуждаюсь на духовном пути. Я готов учиться, вкалывать лично, но все еще игнорирую место реализации своих усилий. Каждую секунду забываю, что это группа и ничто другое. Я не могу убедить себя в том, что все причины и следствия, все духовные детали восприятия, включая цель и Творца, раскрываются мне именно в группе. Другого места просто нет. Такова наша работа. Постоянно продираться сквозь туман на 125 ступенях. Также ученики Раби Шимона ненавидели друг друга даже на последней ступени перед концом исправления. Ну а мы еще не взошли на свою первую ступень. Весь наш путь – это поиск окружения. Оно – фактор нашего развития. Вопрос. Какое упражнение вы посоветовали бы нам, чтобы поймать эту точку? Ответ. У нас не было упражнения лучше, чем выезд в пустыню Арава и последовавший за ним конгресс. Однако я боюсь повторять это, потому что новая попытка может перебить прежний уникальный вкус. Здесь требуется подготовка, чтобы мы твердо решили прорваться на следующую ступень и не возвращаться в предыдущее состояние. Если уж мы выедем в пустыню, это должно произойти не так, как в прошлый раз. Прежде всего, все должно быть новым. Нельзя возвращаться к уже использованной форме. Нам необходим новый прорыв, ничем не напоминающий прошлое, ведь возврат – это уже клипа. Здесь требуется потребность, необходимость, твердость, вызов. Нечто такое, чего ты отчаянно хочешь, но почему-то не можешь достичь. Настоящее устремление к цели. Из урока по статье «Свобода воли».
Радиоверсия.
Место работы. Наша работа, как и любая другая, состоит из трех основных компонентов. Место работы, средства реализации, знание того, что надо делать. Место работы – это та испорченная часть, деталь, материя, машина или система, которую нужно исправить. Эта система для нас главная. Нам надо понимать, что мы должны находиться именно в ней. Она была сломана и подготовлена для нашей работы. В своих попытках привести эту систему в действие, мы должны обнаружить ее неисправность, так же, как и обнаруживаем поломку двигателя, пытаясь его завести. А затем мы пытаемся определить, что именно не так. Врачи, например, тоже проводят анализы, то есть испытывают организм, чтобы диагностировать неверные, нездоровые параметры его системы. На первом этапе это необходимо. Таким образом, мы вкладываем усилия в диагностику системы, обладая знаниями, средствами и возможностью для анализа, чтобы выявить ее поломку. Это уже часть работы, причем непростая. За правильный диагноз иногда платятся большие деньги, ведь главное определить болезнь, а лекарство найдется. Поэтому мы должны понимать, все начинается, осуществляется и завершается только в группе. Это и есть та система, которую мы должны исправить. Мы еще не обнаружили, в чем ее неисправность, или нащупали, но упустили. Это нормально. Так и ведется диагностика. В любом случае, перед тем, как приступить к исправлению, надо все тщательно проверить. Однако, прежде всего, нам нужно четко и однозначно понять, что со всеми нашими желаниями, знаниями и свойствами мы должны находиться внутри системы. Лишь тогда пойдет речь о дальнейших шагах. Это должно быть предельно ясно. Если мы абстрагируемся от окружения, от сети нашей взаимосвязи, то и говорить не о чем. В таком случае мы еще не нашли места работы и исправления. Из урока по статье «Свобода воли».
Радиоверсия.
Правда в соединении между нами. Вопрос. Когда между двумя людьми возникает ненависть, они должны выяснить причины ее появления между собой или при участии всей группы? Ответ. Между двумя людьми это выяснить намного проще. В группе существует большое количество дополнительных факторов, которые обязывают нас поступать так, а не иначе. Выяснение, как правило, лучше проводить между собой или в присутствии нескольких людей, с которыми мы абсолютно откровенны, потому что наша задача не в том, чтобы показать, кто прав. Ни один из нас не может быть правым. Правда находится в соединении между нами. Поэтому главное – выяснить максимальные противоречия между нами. Поэтому главное – выяснить максимальные противоречия и приподняться над каждым из них. Мы должны включиться друг в друга настолько, что все твои отрицательные свойства, которые ты воспринимаешь как данные тебе, я буду воспринимать как положительные. Как в собственном ребенке, мы любим все, что в нем есть, потому что любовь пересиливает все отрицательное. В своем ребенке я практически не вижу ничего плохого. Даже если вижу, я мгновенно это смягчаю, подслащиваю, прощаю и так далее. В соседском ребенке наоборот. Я не только выделяю малейшие его отрицательные свойства, но даже утрирую или выдумываю их, только потому что он мне чужой. Мы должны понять, что соединяясь друг с другом, я должен достичь такого состояния, когда все отрицательное в тебе я буду воспринимать как положительное. Из беседы об интегральном воспитании за 12 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Все побеждает любовь. Вопрос. В процессе групповой динамики, в процессе взаимодействия людей, помимо доброжелательной атмосферы, возникают и эмоциональные напряжения. Ненависть, взаимные стычки. Ответ. Я думаю, что это будет проявляться все больше и больше, поскольку для того, чтобы привести нас к согласию, к равновесию с природой и между собой, нам будет необходим все больший эгоизм. По мере того, как мы будем проникать в более внутренние слои своей взаимосвязи с природой, приподнимаясь над ним, соединяясь над этим большим сопротивлением, мы можем достичь большего напряжения, большего выделения энергии, большего раскрытия внутренних частей природы. В нашем взаимодействии между собой эгоизм играет роль резистора, электрического сопротивления, стоящего между нами. И чем оно больше, тем больше на нем выделяется энергии. Поэтому с каждым разом раскрытие эгоизма должно становиться все больше, а противоречия все выше, все ярче. Поднимаясь над ними, мы будем проникать в большие глубины природы. Это наш инструмент, с помощью которого мы будем ощущать глубинную природу, благодаря возникновению между нами все большей ненависти, противоречий, непонимания, раздирающих нас на любых уровнях и по любому поводу. Если мы будем соединяться вопреки этому, то наше соединение над сопротивлением и станет тем инструментом, с помощью которого мы будем гармонировать с природой. То есть наша гармония будет строиться на том, что мы интегрально связаны с природой, а глубина соединения с ней, проникновение в нее, будет зависеть от силы сопротивления, которую мы преодолели между собой. Из беседы об интегральном воспитании от 12 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Подъем над своей судьбой. Вопрос. Как психотерапевт я могу достаточно хорошо представить, что люди занимаются по программе интегрального воспитания 3-5 лет. Как вы считаете, Есть ли какие-то ограничения по времени, или люди будут заниматься этим всю жизнь? Ответ. До тех пор, пока все человечество не выйдет на максимальный уровень взаимодействия с природой, когда все мы внутренне, практически инстинктивно, не будем связаны с ней и не станем работать с ней в унисон, я не вижу возможности, чтобы мы отошли или отказались от этого. Природа мгновенно, всевозможными ударами, все равно будет снова заставлять нас входить с ней в равновесие. А что будет после того, как мы достигнем такого состояния, я не знаю. Но, по крайней мере, сегодня, наблюдая эту тенденцию развития поведения природы относительно нас, можно сказать, что она обязательно приведет нас к состоянию полной гармонии. Реплика. То есть в этой методике есть какая-то высокая цель, к которой мы в конечном счете придем? Ответ. Я думаю, что при этом человек будет постигать такие информационные глубины своего существа, которые находятся как бы вне его тела. В нашем теле мы существуем определенное время, а информация, ее кругооборот в различных своих проявлениях вечны. Сейчас кругооборот информации проявляется через тело, а может проявляться через какие-то другие образы. Практически здесь мы выходим на фантастический уровень. Можно подумать, что речь идет о какой-то загробной жизни. Но мы выходим на такие уровни, которые многие люди типа Вольфа Мессинга чувствуют в нашем мире. Думаю, что все люди в мире могут этого достичь. То есть человек поднимается выше воли случая, выше своей судьбы. Из беседы об интегральном воспитании.
Радиоверсия.
Реальность, прогнозы, страхи. Мнение. Яков Гелинский, доктор юридических наук, профессор. Немотивированный страх, апокалиптические прогнозы, депрессия. Все это сопровождает наш современный мир. Правда о Homo sapiens. Насилие сопровождает человечество на протяжении всей его истории. Какое зверское убийство, восклицаем мы, услышав о насилии. При этом мы клевещем на зверей. Внутривидовое убийство среди животных – крайняя редкость. У животных сигнал капитуляции немедленно прекращает схватку. При схватке двух волков побеждаемый подставляет горло под клыки побеждающего, и схватка немедленно прекращается. Так природа защищает биологический вид от самоуничтожения. Агрессия присуща всему живому, насилие только человеку. Человек является единственным видом, в котором борьба носит уничтожающий характер. Озверение человека. Все действия человек совершает для удовлетворения потребностей – жизненных, в пище, питье, продолжении рода, социальных, в статусе, престиже, самоутверждении, духовных, поиск смысла жизни, цели существования, стремление к знанию, творчеству, служению другим людям. Глобализация нам поможет. Понятие «глобализация» означает «многозначно», хотя взаимообмен экономики, культуры, этносов происходил всегда. Однако всеобщий характер этих процессов стал возможным лишь с появлением современных коммуникаций. Поэтому глобализация началась в середине 20 века. Глобализация – объективный процесс, развивающийся независимо от наших желаний и даже вопреки им. В российских политических кругах возникает идея противостоять глобализации, ратовать за многополярный мир, но закономерные объективные мировые социальные процессы не зависят от воли политиков или народа. Дивный новый мир. Лучшие представители человечества всегда стремились реализовать проект идеального общества, но мы все ближе к самоуничтожению. Чем сердце успокоится? Во всех странах все средства массовой информации, семьи, учителя, политики должны воспитывать у всех понимание того, что мы все жители одной земли.
Радиоверсия.
Спасение евро может привести к потрясениям Европы. Мнение. Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации. Тучи над Европой продолжают сгущаться. У Европейского Союза есть только две перспективы – распад или дальнейшая интеграция. Но интеграция, о которой идет речь на саммитах, представляет катастрофу. Это план уничтожения демократии в Европе. С Согласно этому проекту, национальные парламенты лишаются права самостоятельно формировать бюджет собственной страны, и это право передается даже не Европейскому парламенту, а бюрократической элите и Международному банковскому сообществу. Этим население целого континента лишается права распоряжаться собственным будущим. Реплика. Только осознание необходимости полного объединения под общим контролем по плану полной интеграции вызовет положительные силы вместо изоляционистских. Но этого можно достичь только с предварительным интегральным образованием и воспитанием населения Европейского Союза.
Радиоверсия.
Миром правят те, кто имеет власть создавать деньги. Мнение. Квигли. Историк, университет Джорджтаун, в книге «Трагедия и надежда». Силы финансового капитализма поставили перед собой цель – создание мировой системы финансового контроля, сосредоточенную в частных руках и способную доминировать над политической системой любой страны. Эта система должна контролироваться при помощи центробанков мира, действующих совместно путем тайных соглашений, достигнутых на частных встречах и конференциях. Контролируя все правительства, они приближаются к абсолютному контролю. Мнение. Джон Стамп, экс-директор Банка Англии. Банковская система была задумана в беззаконии и рождена в грехе. Одним росчерком пера банкиры создают достаточно денег, чтобы выкупить все. Если отнять у них это право, исчезнут все их богатства и они сами. Мир станет приятным для жизни местом. Самым пагубным из всех зол в мире являются банкиры со своей властью денег. Мнение. Эдгар Браун, книга «Паутина долга». Произошла узурпация права создания денег. Федеральная резервная система – не государственная организация, а частный банковский картель, находящийся во владении своих крупных банков-участников. В результате ФРС управляет миром через Европейский Центробанк, Банк Англии и Банк Японии и никому не подчиняется. В Америке помимо монет банки создают деньги под названием банкноты Федерального резерва. Монеты и бумажные деньги в Америке составляют менее 3% от денежной массы. Остальные деньги выражены в кредитных займах, в компьютерных цифрах. Банки создают деньги, которые прежде не существовали. Около 30% их предназначены для их собственных нужд, спекуляций и другой непродуктивной деятельности. Необходимо вернуть государству право создавать деньги. Налоги будут сведены к минимуму, деньги для продуктивного роста можно создавать без инфляции. Жизнь в достатке была бы стабильной, стала бы возможной полная занятость и социальная справедливость. Вывод. Власть создавать деньги, сосредоточенная в частных руках, обернулась провалом. Это положение приводит к обнищанию миллионов, разоряет одну страну за другой и угрожает гибелью всему человечеству. Движения протестующих по всему миру должны принять эту цель как главную, чтобы добиться социальной справедливости, которая была отнята банкирами при помощи коррумпированных политиков. Реплика. Поскольку программа нашего развития – привести человечество к полной интеграции, взаимному поручительству, единению над всеми различиями, то только раскрытие системы нашей взаимной связи разъяснит нам, как исправить положение, приведет нас к разумному потреблению и равновесию. Только выполнение природных правил нашего развития позволит избежать кровавых ошибок.
Радиоверсия.
Китай. Между деньгами и насилием. Сообщение. Der Spiegel. Китай, долгие годы считавшийся мотором мировой экономики, сам сталкивается с конъюнктурными трудностями. Многие заводы, работавшие на экспорт, встали. Рабочие выходят на демонстрации, и даже молодой средний класс протестует. Новый глобальный кризис достиг Китая. Долговые проблемы Европы, крупнейшего торгового партнера Китайской Народной Республики, омрачают будущее мировой фабрики. КНР сама может стать источником риска для мировой экономики. Заказов становится все меньше, зарплаты едва хватает на жизнь, останавливается все больше производств. Спад спроса в странах Европы дает о себе знать. Многие из гигантских строек сегодня являют собой города-призраки, На Западе продолжают надеяться, что Китай разрешит долговой кризис еврозоны и долларового пространства, воспользовавшись собственными валютными резервами. Если пузырь на рынке недвижимости лопнет, то против властей восстанет и крепнущий средний класс. Государственные банки Китая предлагают отрицательные ставки по вкладам, а Шанхайскую биржу по уровню риска принято сравнивать с казино. Пока диктатура партии обеспечивала рост, выражающийся двузначными числами, китайцы были готовы мириться со своей несвободой. Теперь же Пекин стоит перед дилеммой. Жесткие меры едва ли позволяют долго предотвращать последствия конъюнктурного спада, но и вновь подстегнуть рост посредством государственных субсидий тоже непросто. Ни деньги, ни насилие делу не помогут. Реплика. Природа устремляет нас к совершенно новому состоянию, в котором мы будем вынуждены измениться сами, а не менять что-то извне. Человечество обязано будет стать подобным вынуждающим силам природы, интегрально взаимосвязанным. В общем плане, заботе, уступчивости, взаимном поручительстве, сокращении роста до уровня разумного потребления и устремления к всеобщему справедливому распределению. Этого можно достигнуть только всеобщим воспитанием из человека эгоистического в альтруистического. Насколько это не звучит фантазией и кажется нереальным, но страдания вынудят нас когда-нибудь принять эти условия как обязывающие. Не насильственный, а осознанный коммунизм явится светлым будущим всего человечества.
Радиоверсия.
Главная проблема человечества – всем не хватает счастья. Мнение. Херман Ван Ромпей, президент Европейского Союза. Главная проблема человечества – в отсутствии счастья. Людвиг Борманс, составитель Всемирной книги счастья, ответил, что это всего два слова – другие люди. То есть счастье каждого в соответствующих других людях. Рецепт президента Ромпеля – улучшить жизнь можно только через позитивный настрой и готовность к компромиссам во имя гармонии. Люди с позитивной энергией увереннее в себе, между ними больше взаимного доверия, они выбирают наилучшие решения, видят больше возможностей, они более ответственны. Реплика. Поскольку все творение – суть желания насладиться, то его наполнение ощущается в нас как счастье, и наоборот, отсутствие наполнения ощущается несчастьем. Под влиянием личного и общественного эгоизма мы принимаем за счастье искусственное наполнение и никогда счастья не испытываем. Сегодня, когда мы вошли в всеобщий кризис и опустошение, мы начинаем понимать, что естественное наполнение спокойствием, добротой, взаимностью и ничто иное способны дать нам наполнение. Отсюда мы придем к необходимости сближения, выполнения условия всеобщей интегральной связи. А кризис, как проявление болезни, направляет нас на лечение.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.